грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Безусловно, одной из главных мировых новостей остается реакция мирового сообщества на отречение короля Хуана Карлоса. Бурлит Испания, и все классические монархии анализируют свое прошлое, настоящее и будущее. Испания, судьба монархии, смены вех. Об этом мы сегодня беседуем с собственным корреспондентом Радио «Свобода» в Мадриде Виктором Черецким, профессором Российского экономического университета имени Георгия Валентиновича Плеханова Андресом Ландабасу Ангулу. Он в нашей студии. Добрый вечер, Андрес.
Добрый вечер.
И у нас на прямой телефонной связи со студией историк-генеалог Станислав Думин, президент Российской генеалогической федерации. Первый вопрос Виктору Черецкому. Добрый вечер, Виктор. Какова сейчас реакция испанского общества на вчерашнее заявление, которое потрясло всю Европу?
Добрый вечер, Владимир и господа. Ну, в Испании, вы знаете, первая реакция, которая была, это массовые манифестации во всех городах, практически крупных городах страны. Начиная с Мадрида, Барселоны, в стране басков, на восточном побережье тоже практически во всех городах. Так что довольно-таки бурная реакция. Ну, естественно, у монархии есть сторонники, они восприняли это спокойно, потому что, в общем-то, разговоры о том, что Хуан Карлос уйдет и передаст власть своему сыну, они велись давно, учитывая, в общем-то, состояние здоровья монарха. Но, в принципе, сейчас вот уже определились силы, которые открыто выступают за республику. В первую очередь это коммунисты из так называемой объединенной левой коалиции. Они имеют 11 мест в парламенте. Затем против короля новое левое формирование под названием «Мы можем», «Подемос». У него 5 депутатов, но только в Европейском парламенте, потому что в выборах в национальный парламент эта группа пока не участвовала в выборах. Да, и против монархии выступают также защитники природы, зеленые из партии ЭКО. И, разумеется, против, тоже в этом стане противников монархии, находятся региональные националисты. Каталонские левые республиканцы, баски из объединения Билду, галисийцы из так называемого национального блока и некоторые другие. И если левые общенациональные партии увязывают установление республики с коренными социальными преобразованиями, то националисты региональные требуют параллельно предоставить регионам право на самоопределение. И вот сегодня, Владимир, последовала реакция премьера Мариано Рахоя на все, так сказать, вот эти вот выступления противников монархии. Он считает, что подавляющее большинство испанцев поддерживают институт монархии, ну а те, кто хотел бы республику, должны добиваться изменения конституции, подчеркнул вот премьер. И я, так сказать, еще позволю себе сделать маленькую справку. Для изменения конституции нужны 3/5 голосов депутатов обеих палат. И лишь после этого изменения могут быть вынесены на всенародный референдум. На сегодняшний день сторонники республики таким количеством мест в парламенте не обладают. У меня все.
Большое спасибо вам, Виктор. Напомню, что это был наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий. Он выходил с нами на прямую связь. Теперь вопрос Андресу Ландабасу Ангулу. Как по-вашему, вот Виктор так обильно перечислял политические силы, тем не менее они в меньшинстве, вот антимонархисты испанские, или уже это движение более многочисленно, чем раньше?
Ситуация в Испании выглядит следующим образом, что все-таки большинство населения Испании за монархию. Почему я так говорю? Потому что испанское общество прожило последние 40 лет в состоянии покоя, эволюционного развития и, в общем-то, в целом постепенного и последовательного повышения уровня качества жизни. О чем я говорю? Я говорю о том, что когда Хуан Карлос пришел к власти, а он пришел к власти 22 ноября 1975 года. Испания, в общем-то, это была страна отсталая, аграрно-индустриальная, которая еще не прошла период индустриализации, и уровень жизни, конечно, был очень низкий. Конечно, сейчас можно говорить о том, что каждый четвертый безработный, уровень жизни за последнее время упал и так далее. Но по сравнению с тем периодом, который был 40 лет тому назад, понятно, что Испания вышла в разряд наиболее преуспевающих, экономически развитых и конкурентоспособных экономик. Это 8-я экономика мира, промышленно развитая. Среди ПРС, промышленно развитых стран, это 8-я экономика, и она является локомотивом среди группы иберо-американских стран. Кстати сказать, испанец и Хуан Карлос в данном случае, испанский представитель, возглавляет эту огромную Commonwealth. Это Commonwealth, объединение крупнее, чем британское Commonwealth, и экономически, кстати сказать, более преуспевающее, если даже посмотреть по ежегодным темпам развития большинства стран этой группы. Поэтому Испания на сегодня, и большинство испанцев это понимает, что в целом Испания сегодня и Испания 40 лет тому назад, это Испания преуспевающая и благополучная даже среди, на фоне других экономически промышленно развитых стран Европы и мира. Это одна позиция. Вторая позиция, то, о чем говорил господин Черецкий, о представительстве противников монархии в парламенте и о некоторых голосах, которые сейчас выступают против монархии. Ну, заметим, что всегда в момент смены вех, а мы наблюдаем именно эту ситуацию сейчас в Испании, это грандиозное событие, это не просто смена одного руководителя на другого, это смена всей парадигмы политической Испании, всегда происходит нечто подобное. То есть вдруг, в кавычках, люди прозревают, они что, были слепые, глухие и не понимали, что было до сих пор, и вдруг они в одночасье все скопом начинают выступать против, искать, как говорят французы, блох на лысой голове и говорить непонятные вещи, что вот как все было плохо и как замечательно, что этот человек ушел в отставку и так далее. Ну, это, понятное дело, это так называемое политическое лукавство, о котором многие писали со времен Ветхого Завета, это все известно, об этом писали многие мыслители, и тот же Адам Смит, 1723-1790 годы жизни. Поэтому это все известные вещи. Что нового произошло сегодня? Произошло следующее. Хуан Карлос Бурбон, фигура, безусловно, выдающегося значения. Это фигура уровня, ну, я позволю себе такое сравнение, уровня де Голля, уровня Черчилля. Вот это, конечно, фигура первого значения политического класса, первого уровня. Почему? Я приведу только два примера. Первый пример – это, конечно, то, что благодаря Хуан Карлосу, а именно он был гарантом поступательного развития на путях демократии к образцу Рейнской модели социально ориентированного государства парламентского типа. И он был гарантом этого бескровного поступательного развития. Именно он в момент выбора исполнителя этого процесса, а были предложены господином председателем Кортесов Торкуато Фернандес де Миранда три кандидатуры. Осорио, Адольфо Суарес, и вы знаете, как испанист, это была еще третья фигура, я не хочу ее сегодня называть по понятным причинам, но именно Хуан Карлос выбрал Адольфо Суареса в качестве человека, который должен был, которому было предначертано провести вот этот бескровный путь. И он его выполнил самым лучшим, блестящим образом, заметим, бескровно, безболезненно и, в общем-то, без особых издержек. Кто был тот человек, который назначил Адольфо Суареса? Это был Хуан Карлос, и он был молодым человеком в тот момент. У него не было политического опыта. У него было единственное то, о чем говорил Иван Петрович Павлов, Нобелевский лауреат по физиологии, а ему можно доверять, что 80% человек состоит из генофонда, из его, так сказать, генеалогии, и только 20% все остальное – религия, воспитание, гастрономия и все остальное. Поэтому у Хуан Карлоса была вот эта вот закваска блестящая, И, конечно, его личный политический, я позволю себе сказать, нюх, чувственность и проницательность в момент назначения таких значительных фигур, значительного плана, как Адольфо Суарес. Только благодаря Хуан Карлосу, а мы это сейчас прекрасно понимаем, был назначен Адольфо Суарес в качестве человека, руководящего переходным периодом, который тот исполнил блестяще. Уже одно это делает Хуана Карлоса выше всех этих спекуляций, о которых сейчас говорят и те, и другие, и третьи. Нужен был тот человек в тот момент, на том месте, безусловно. И этим человеком оказался, хотим мы того или не хотим, но мы хотим этого, это был Хуан Карлос. Поэтому, и второй пример, который я хочу привести, он немножко такой домашний, человеческий, но тем не менее я его хочу привести, а именно это 1947 год. Впервые Хуан Карлос в возрасте 10 лет ребенком появляется перед очами диктатора генерала Франциско Франко, и он представляет свой дом, своего отца и вступает в права будущего наследника престола. Ему, заметим, только 10 лет. Вот на приеме, на церемонии приема появляется маленький мальчик, одетый в форму, я имею в виду Хуан Карлоса, и диктатор Франциско Франко задает Хуан Карлосу вопрос, как поживает, имея в виду его отца, графа Барселонского, как поживает, как себя чувствует его королевское высочество, граф Хуан Бурбон, имея в виду графа Барселонского, отца Хуана Карлоса. И вот этот мальчик, маленький, десятилетний, не подумав ни секунды, моментально ответил: «Спасибо, хорошо, его королевское величество», он на этом сделал акцент, «чувствует себя хорошо». То есть он тем самым поставил точки над «и» и поставил генерала на место, и таким образом исключив все спекуляции по поводу, кто есть кто в этой ситуации. И третий пример, который, может быть, я бы привел все-таки сегодня в пользу значения фигуры Хуана Карлоса как выдающегося политического деятеля и выдающегося короля всех времен и народов, Испании во всяком случае, это то, что очень достойно, очень правильно и политически грамотно себя повел верховный главнокомандующий вооруженных сил Испании, король, его величество Хуан Карлос в момент путча в 81-м году, когда путчисты ворвались в парламент и устроили там стрельбу, и это была попытка переворота, и понятно, чем бы она закончилась, если бы неправильное решение Хуана Карлоса, его выступление по телевидению и вообще его отвержение каких-либо насильственных форм и так далее. Поэтому он всегда был таким, и его мудрость, и его политическое значение состоит в том, что он всегда был против насилия, он всегда был за спокойствие в очень сложном, многонациональном, многоэтническом, многоконфессиональном государстве Испании, и благодаря ему во многом Испания стала процветающим, спокойным, демократическим, парламентским государством на путях, в общем-то, экономического благосостояния и экономического роста.
Спасибо. К нашему разговору подключился Станислав Думин. Добрый вечер, Станислав Владимирович. В чем своеобразие испанской монархии и в чем колорит вот правления, которое завершилось вчера, короля Хуана Карлоса? Вам слово, Станислав Владимирович.
Завершилось. Ну вот вы, наверное, слышали, что хотя испанский король имеет право отречься от престола, в Конституции это сказано, но для того, чтобы оставить престол, ему нужно, там есть ссылка на то, что порядок определяется особым законом, а этот закон еще не принят. Так что пока, вот хотя он заявил о своем отречении, но реально передача власти состоится через какое-то, наверное, короткое время, когда срочно порядке Кортесом, партенат примут этот закон, определяющий порядок. Вот, так что пока Хуан Карлос еще король Испании.
Спасибо, Станислав. У испанской монархии есть свои особенности, которые ярко проявились еще несколько десятилетий назад, считает доцент Высшей школы экономики Павел Кудюкин.
Наверное, в парадоксальности. Когда-то это была одна из самых реакционных монархий Европы, потом неожиданно в середине 70-х годов монархия оказалась инструментом перехода к демократии, причем перехода во многом модельного. Была создана система парламентской монархии, где монарх, в общем, не играет особой роли в текущем управлении, но, однако, выступает своего рода гарантом устойчивости демократического режима, и, в частности, именно эту роль Хуан Карлос сыграл во время попытки военного переворота. В 1975 году, когда в ноябре умер Франко, действительно, именно король становится той фигурой, которая прикрывает процесс от давления с крайне правых сил, которые говорят, нет, не поступимся принципами. То в Испании был такой термин «бункер», такие старые франкисты. С другой стороны, он сумел как бы смягчить давление слева, ведь левые партии выступали за под лозунгом демократического разрыва. Разрыва не получилось, получился такой плавный переход, согласованный разрыв, он достаточно был радикальный, но, в общем, вполне мирный, без каких-то серьезных потрясений, и это в значительной мере заслуга Хуана Карлоса.
Как вот происходил этот процесс перехода от диктатуры к демократии? Вот в чем была историческая роль короля?
Историческая роль короля в момент перехода, а момент перехода он считается, как сейчас уже принято, с 1975 по 1978 год, то есть год, когда была принята Конституция, и уже пошло конституционное развитие, спокойное, планомерное, в руслах и на рельсах парламентской демократии. Вот за эти три года, с 1975 по 1978, произошли события, безусловно, без участия Хуан Карлоса они были бы невозможны. Почему? Потому что Хуан Карлос, вот видите, есть такая точка зрения, которую мы только сейчас услышали, что было участие короля, но без его участия. Ну, конечно, такая точка зрения существует. Но на самом-то деле мы понимаем, что участие короля было пристальным, внимательным, ежесекундным и последовательным. Потому что без короля никакого переходного периода, тем более спокойного, произойти не могло. Я уже привел пример, когда Хуан Карлос назначил правильного человека в правильный момент и на правильных, в правильном, для правильных дел. Вот, он назначил Адольфо Суареса. Хотя Адольфо Суарес, понятно, он был как раз представителем бункера, о котором говорил Павел. Он был министром генеральным секретарем фаланги, ни много ни мало. Конечно, у многих вызывало оторопь назначить такого человека на фигуру председателя Совета Министров. Для левых это была красная тряпка для быка. Но, тем не менее, несмотря на это, был сделан правильный выбор, и, как мы сейчас понимаем, единственный правильный выбор назначить Адольфо Суареса. Помимо этого, помимо факта назначения Адольфо Суареса на ключевую позицию по переходному периоду, руководить переходным периодом и формировать механизм переходного периода, с которым он Адольфо Суарес успешно справился. Все это проделал Хуан Карлос, но не только это. Например, Хуан Карлос пристально следил за всеми событиями в регионах, то есть на национальных окраинах. Почему я сейчас говорю о национальных окраинах? Потому что именно они бурлили в период переходного периода. Главным образом бурлили баски, баскская автономия, 4 провинции в Испании, 3 провинции во Франции. Бурлила Каталония, бурлила Галисия, бурлила, как ни странно, Андалузия, исконная испанская территория. Да, в общем-то, потом и бурлили другие автономии и так далее. Что добился Хуан Карлос? Добился Хуан Карлос двух вещей принципиальных, о которых нельзя не сказать. Он создал удивительное образование государственное. Да, он был король, и это была монархия, но это была монархия республик. Вот что надо понимать. Во главе 17 автономий, я их не буду сейчас перечислять за отсутствием времени, но в Испании 17 автономных областей, то есть, по сути дела, республик, во главе которых стоят президенты, то есть это, по сути, республики. И он был монархом этих 17 республик. Вот чего он добился. И это очень правильное решение, правильная формула и, как мы понимаем, единственно возможное. Второе, чего добился именно Хуан Карлос, это преемственности. То есть он понимал прекрасно, что он рано или поздно уйдет, уступит место своему сыну, его королевскому высочеству, принцу Астурийскому, Фелипе Бурбону. Он понимал, что он ему передаст, и поэтому второе по значению событие и феномен этого человека, Хуан Карлоса, что он замечательного воспитал последователя, единомышленника и, безусловно, человека, исповедующего основные фундаментальные человеческие ценности, добро, страна, родина и качество жизни для большинства, для всего населения Испании. Вот Фелипе Гонсалес, Фелипе Бурбон, он, безусловно, исповедует эти ценности, и в этом смысле он последователь отца, и я думаю, что да, это правильное назначение. Фелипе, мне кажется, достойный последователь своего отца. Вот мне кажется так. Вот эти два момента, их бы я отметил особо. А именно, особое значение Хуан Карлоса в переходный период и в последующий период. Ведь мы заметим, что первый митинг в пользу монархии со стороны левых партий провели коммунисты. Провел Сантьяго Карильо, генеральный секретарь. И первый митинг в постдемократический период, это был митинг в пользу монархии, именно организованный коммунистами. И он прошел под флагами монархии. Почему это произошло? Потому что монарх своей фигурой, своим посланием, своим дискурсом, своим месседжем к левым силам убедил их в том, что это единственная правильная формула, единственный возможный путь, неконфронтационный и ведущий к процветанию и благополучию, это признание существующих форм правление и все-таки традиционализм. А для Испании это основополагающая ценность. Вот, поэтому даже коммунисты, как наиболее радикальная и наиболее массовая партия левых в тот период, я имею в виду 75-76 год, начало переходного периода, это были коммунисты, которые выступили на митинге с монархическими флагами. То есть не с республиканскими, а именно с флагами и с лозунгами в пользу монархии. Спасибо. Вот такой пример я привожу, просто чтобы было понятно, что такое Хуан Карлос. Это не просто фигура чисто номинативная, и тут может идти речь, как некоторые говорят, там, есть у него возможность или нет, отдать престол другому человеку, уйти в отставку. Это все, конечно, важно, но это важно для каких-то узких специалистов по корпоративному династическому праву. А для испанцев, для большинства испанцев, очевидно, что назначение Фелипе – это единственное правильное, единственное возможное назначение. А самое главное – это вопрос преемственности. Но преемственность не в плане номинативного принятия трона от одного человека, а преемственности идей, путей развития, правильной формы развития для Испании и, в общем-то, правильного места, которое Испания занимает в мире. Того места, которое достойно должна Испания занимать во главе испанской комьюнити, во главе испанского Commonwealth. А это, заметим, 37 стран в мире.
Спасибо, Андрес. Давайте зададим вопрос Станиславу Думину. Как по-вашему, почему вот испанскому монарху удалось добиться гражданского примирения противоборствующих сторон, которые враждовали еще со времен гражданской войны в Испании? Вам слово, Станислав Владимирович.
Знаете, наверное, потому что все-таки хорошо была подготовлена почва. Он получил огромный объем полномочий. Правильно ими воспользовался, а потом сам добровольно их урезал. Вот для первого переходного периода он был той фигурой, которая сумела объединить левых и правых. Ну, во всяком случае, значительную часть консерваторов видели в нем наследника исторической династии, человек, который самим своим существованием продолжал историю Испании. Кстати говоря, вот история с его отцом, действительно, отец, хотя Хуан Карлос вступил на престол, но главой дома оставался Дон Хуан, и только через некоторое время, когда он убедился, что сын делает все правильно, он отказался и от главенства династии в его пользу. Так вот, как человек, который имел прекрасную подготовку, надо вот, Андрей должен был бы, наверное, сказать, сказать, что все-таки в 10 лет он появился в Испании, он сказал не так давно, что, ну, конечно, я, если бы я рос во Франции, говорил бы по-испански с французским акцентом, я бы не мог быть лидером страны. А он рос среди испанцев, он рос в этих достаточно жестких условиях, он получил военное образование, и опять-таки для армии. Почему он мог обратиться к армии во время военного путча? Потому что они его воспринимали как такого же испанского офицера, потому что он прошел курс во всех трех родах войск, получил эти генеральские звания не просто так, а именно потому, что он чувствовал себя военным. Человек, который готовился, с одной стороны, продолжать, с другой стороны, изменять. Всем было понятно, что вот эта вот жесткая модель управления более неприемлема, но всем было также понятно, что слом этой жесткой модели, к чему призывали анархисты, но он привел бы к трагедии, к новой гражданской войне. Может быть, память об этой гражданской войне, в общем-то, и сдерживала страсти, и король сумел стать той фигурой, которой он должен был стать, то есть фигурой, объединяющей испанскую нацию. Ну, другое дело, что отказ от многих полномочий не всегда позволял ему впоследствии вот эту функцию выполнять, потому что в Испании, как и во многих странах Европы, были приняты всякие новые законы, там вот это на полных браках и там всяких там прочих вещах. Король должен был это принять, ну, хотя он по убеждению верующий католик, я думаю, как христианин он не одобрял бы это, но он не протестовал, потому что вот опять конституционный монарх, эта функция более символическая, чем реальная. Тем не менее, для испанцев он оставался этим символом единства. Ну, последние годы, конечно, были для него более трудные. Известно, что некоторые там неурядицы с его родственниками, их дочь, ее супруг, там с ним были обвинения в их адрес. Впервые испанская инфанта давала показания там следователю. Ну, в общем, конечно, все это подрывало авторитет семьи. Тем не менее, и сейчас, хотя есть, как и всегда, были и сторонники республики, и сейчас там некоторые, там сколько-то там тысяч человек высказывали республику, но, конечно, Испания останется монархией, и меня даже немножко удивило, что господин Лабаса говорит о том, что он выбрал себе наследника. Ну, монархия тем и отличается от республики, что наследников не выбирают. Наследник рождается, его воспитывают. Вот, опять-таки, заслуга Хуана Карлоса, что наследного принца, который по закону и должен стать его преемником, он воспитал своим достойным преемником. Я имел честь встречаться с принцем Филиппом во время его визитов в Россию. Он, ну, человек достаточно, ну, тоже как по через свою матушку, греческую принцессу, он связан с домом Романовых. Вообще, это королевская семья в Испании в течение многих лет вот, поддерживает дружеские отношения. Как вы знаете, глава императорского дома и родилась в Мадриде, и живет там, бывает на этих королевских приемах. Хуан Карлос и королева София были на свадьбе великой княгини Марии Владимировны в свое время. Так что эта связь очень давняя. И вот, конечно, пример Испании в какой-то степени вдохновлял и наших сограждан. Вы знаете, вы помните, наверное, что в 90-е годы, как пример, в испанский вариант для развития нашей страны тоже предполагался, но некоторые были его сторонники, но не получилось, но тем не менее, вот это, повторяю, эта модель, наверное, интересна. Есть и другие страны, где монархия, восстановление монархии могло побороть диктатуру, скажем, Камбоджа, где возвращение Сианука на престол, и Афганистан, где, к сожалению, шанс вернуть короля и благодаря этому объединить народ не был использован, хотя Хамид Хиршак даже присутствовал на открытии этой джерги, но вот его те, кто решил этот процесс, как-то не видели монархию как современную форму демократии. Их не напрасно, потому что, в общем, именно в таких обществах посттоталитарных или достаточно новых консервативных как раз фигура монарха в какой-то степени сакральная и позволяет народ. Ну, до какого-то этапа это реальная власть, на каком-то этапе это власть символическая, но тем не менее, вот Испания, конечно, это пример того, как старая династия смогла послужить своей стране, помочь ей выбраться из кризиса, построить новое общество, действительно, как правильно было сказать, построить, в общем, эту Испанскую Федерацию. Там тоже не все гладкое, вот эта Каталония, которая хочет выйти из Испании, и там их представители, при своей помощи, были на референдуме в Крыму, делились опытом. Вот. Но, тем не менее, конечно, многие проблемы остаются, и преемнику, будущему королю Филиппу, предстоит, наверное, продолжить дело отца. Я уверен, что с этим он прекрасно справится.
Спасибо, спасибо, Станислав. Отношение к Хуану Карлосу с годами менялось, напоминает Павел Кудюкин.
На самом деле, в начале 70-х годов к наследнику престола Хуана Карлоса Бурбона и Бурбона многие испанцы относились несколько иронически. Ну, как бы ожидалось, ну, чего хорошего ждать от принца, которого Франко назначил себе в преемнике? Ведь Испания была такой монархией без монарха при Франко. Вот. Когда король в ходе перехода к демократии вдруг оказался очень современным деятелем, испанцы начали к нему относиться гораздо добрее, и в целом, я думаю, ожидания оправдались. Действительно, Испания стала достаточно устойчивой демократией, стала вполне европейской, интегрированной в европейское сообщество страной, которая достаточно успешно, не без проблем, конечно, развивалась и развивается. Так что, в целом, Хуан Карлос, наверное, вполне уважаем испанцами, и как бы могу считать, что они не зря на него понадеялись в свое время.
Да, я вижу, и наш гость согласен с Павлом. Какие вы назвали бы главные его заслуги от последних лет правления?
Вы знаете, я считаю, что Хуан Карлос – это фигура, безусловно, выдающаяся, причем, я повторяю, первой линии значимости в мире. То есть эта фигура хай-класс, это премиум-класс, то есть это высшего значения фигура. Почему? По целому ряду причин. Первое, это его заслуга, что Испания стала современным государством, потому что он был человеком вкуса и чувства меры, а это приходит только с опытом. Второе, он сделал Испанию процветающим, благополучным, экономически процветающим и государством, и конкурентоспособной экономики. Это его заслуга, потому что он следил за этим пристально. И третье, о чем я обязательно хочу подчеркнуть и подтвердить, что он является гарантом преемственности власти в Испании. То есть, то, о чем все-таки необходимо подчеркнуть. Был такой солический закон, принятый Карлом III, о том, что первый сын, так называемый примохенито, первенец, должен занимать престол в случае ухода занимающего его трон короля. Поэтому именно, я это подчеркиваю, именно заслуга Хуан Карлоса, что Фелипе, принц Астурийский, его королевское высочество, принц Астурийский Фелипе, стал наследником. Потому что были толки, и не просто толки, а была позиция целого ряда монархических групп, монархических партий и монархических течений, а их около 20, в Испании это не так мало, и они очень значительны, может быть, не по количеству, но по их политическому весу. Они считали, некоторые, что, может быть, кто-то другой должен занять престол и так далее. Именно заслуга Хуан Карлоса, что он обеспечил преемственность именно в лице его королевского высочества, принца Астурийского Филиппа Бурбона. Это первое. Второе, что я хотел в связи с этим сказать, что король Испании и вообще король, глава Испании, он не примус интер парес, он не первый среди равных, он король, он стоит выше над законом. Его право регулировать корпоративное династическое право и кодекс династический, его право. Потому что это делали все монархии. И Павел I в России, и Карл III в Испании, и кто только этого не делал. Имеет право на это король. Поэтому он мог изменить законодательство корпоративно. Да, конечно, существует точка зрения профессора корпоративного права Мадридского университета господина Де Лука, который считает, что нужны какие-то поправки к Конституции, что не предусмотрена статья об уходе по здоровью с поста главы государства, когда он король и так далее. Но это все частности, это второстепенные вещи. Я подчеркиваю, почему. Потому что король имеет право на внесение поправок по факту, по по стечению обстоятельств, по реальному факту, потому что он король. Он не является просто главой государства, главой правительства, частью habeas corpus. Он стоит над habeas corpus. Он имеет это право не от права, а от Бога. Поэтому он и король. Он имеет на это право. Поэтому я не хочу вступать в спор со специалистами по генеалогии. Это другое совсем. Я хочу просто подчеркнуть, что существует так называемый лалей салика, салический закон со времен Карла III, по которому первенец является наследником по определению.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Вместе с гостями нашей студии мы обсуждаем судьбу испанской монархии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем судьбу испанской монархии и различные причины отречения короля Хуана Карлоса от престола анализирует Павел Кудюкин.
Достаточно неожиданное решение, не очень традиционное. Мы, конечно, знаем в истории случаи, когда монархи отрекались в пользу своего наследника. Но это, в общем, единичные случаи. Ну, Хуан Карлос добавил еще как бы один пример. Ну, сложный вопрос, потому что такие добровольные отречения как бы немножко подрывают идею как бы божественной санкции к монархии. Вроде ты должен нести это бремя, пока, так сказать, жив, поскольку не люди тебя избрали, считается, как бы не перед людьми ты должен складывать свои полномочия. Но по-человечески, я думаю, Хуана Карлоса можно понять. Он уже очень немолодой человек и не слишком здоровый. Ну, к тому же были проблемы как бы с некоторыми скандалами в королевском семействе. Я думаю, обдуманное решение в основном все-таки связано именно с тем, что человек не молод и не здоров.
Станиславу Думину слово. Как вы считаете, убедительны вот ли эти доводы, которые привел Павел Кудюкин?
Ну, тут действительно и состояние здоровья, потому что вот в прошлом году травма, перелом, там, в общем, ну, все-таки протокольные обязанности короля очень многообразны. Он, конечно, сын его иногда заменяет, но, тем не менее, это одна из причин. Кроме того, может быть, есть некая вот закон уже от инерции, потому что, ну, вот совсем недавно сменились на престоле Нидерландов Вильям Александр, сменил свою маму в Бельгии, король Филипп сменил короля своего отца. То есть, в общем, вот в этом ряду, но это как бы не такое неожиданное в европейском современном аспекте. Ну, королю передается более молодому, более энергичному. Знаете, мы совсем недавно были свидетелями, вообще это не уникальное явление. Папа Римский отказался от своей власти. Это тоже, вот, казалось бы, еще даже более, поскольку все-таки, прошу прощения, немножко полемики с господином Лондабаса, все-таки современный король — это король конституционный. Там тот закон, который был когда-то сформулирован, он был изменен еще в 19 веке, тогда вот началась эта Карлистская война. Если помните, у нас русский писатель Гоголь вот в «Записках сумасшедшего» как раз, почему наш бедный русский сумасшедший претендует на испанский престол, потому что в Испании хаос. Там есть дочь короля, которая поглашена по завещанию короля-королевы, есть брат короля Дон Карлос, которого поддерживает большая часть населения. Вот эта гражданская война в Испании в 19 веке была, может быть, не менее ожесточенная, чем война 20 века. Поэтому современная монархия конституционная. Порядок передачи престола определяется Конституцией. Тут король не может ничего изменить. Поэтому есть этот закон о престолонаследии, есть женская линия, есть чего не было раньше, возможность для короля жениться не на принцессе. Вот, собственно, будущая испанская королева, она очень скромного происхождения, из дворян по матери. В общем, такая, семья не аристократическая, но это это опять-таки уже тоже современная европейская традиция. Хотя еще 50 лет назад, вот господин Ландабаса говорит о том, что были разные претенденты. Более того, даже выбор Франка не был окончательным. Там был еще кузен Хуана Карлоса, сын его дяди, причем старшего дяди. Дядя был женат на французской графине, его сын не имел прав формально на испанский престол по старым законам. Он женился на внучке Франка, и теоретически Франк мог вполне передать престол не ненадежному Хуану Карлосу, а родному уж зятю. Но, тем не менее, это не произошло, и вот Хуан Карлос доказал, что именно он из Бурбонов является самым, может быть, удачным кандидатом для, для престола, престола Испании. И вот, я думаю, теперь следующая линия престола наследия снова, собственно, выйдет на внучку Хуана Карлоса. По новому закону теперь не старший мужчина, а просто старший из детей короля становится и наследником, и поэтому будущее, ну, после, дай бог, долгого царствования короля Филиппа, в Испании снова будет королева. И, ну, кто станет ее мужем, трудно сказать. Сам Хуан Карлос заключил династический брак, но, вот, повторяю, в следующем поколении эта традиция была уже нарушена, и современная испанская монархия, хотя современная, но достаточно традиционная. Вот, король Испании один из немногих европейских монархов, который по конституции имеет право жаловать титулы. И он, как король Бельгии, этим достаточно активно пользуется. Вот Хуан Антонио Самаранч, помните, был такой руководитель Олимпийского комитета, получил титул маркиза. Тот самый Суарес, который возглавил, был премьер-министром первым этого постфранциского правительства, получил титул герцога. То есть эта испанская аристократия пополняется. Вот. Но это тоже это не игра в средневековье, а некие вот исторические символы, почести, которые, как и орден Золотого Руна, вот это все то, что связывает современную Испанию с Испанией исторической. Поэтому, конечно, что будет делать король, когда уйдет на пенсию, каков будет его статус, кстати говоря, это тоже предстоит решить определенным законом, потому что, повторяю, не ну, просто вступить на престол, а нужно определить, распространяются ли на короля вот эти конституционные гарантии. Вот, ну, собственно, даже у нас по закону о статусе бывшего президента тоже был принят не сразу. Так что, ну, это все, в частности, можно сожалеть, конечно, с Хуаном Карлосом уходит целая эпоха. Вот, я помню, как он вступал на престол, кстати говоря, я помню, что тогда, сразу после смерти Франка, я говорил с одним испанским журналистом, который сказал, нет-нет, это король на один год, Испания не монархическая. Ну вот, прошло столько лет, и Испания осталась монархией. Ну, даст Бог, она ей останется.
Спасибо, Станислав. Институт монархии в европейских странах всегда будет вызывать острые дискуссии, уверен Павел Кудюкин.
Ну, знаете, во всех европейских монархиях есть какой-то процент людей, где-то больше, где-то меньше, которые считают действительно монархию слишком архаичным институтом, отжившим свое, который следовало бы заменить республиканской формой правления. Хотя, в принципе, ну чем символический король отличается от символического, скажем, немецкого президента? Собственно, ну, цивильный лист, наверное, побольше, опять-таки, не сменяем, пока не умрет. Но еще раз говорю, да, настроение есть, даже в Великобритании есть свои республиканцы, которые говорят, что да, давно будет пора отказаться от монархии. Вот. Но пока что большинство населения не собирается отказываться. Скорее, это некоторый символ. В том числе, я думаю, как раз в рамках европейской интеграции это может быть символ некоторой национальной особости. Да, над нами есть наднациональный институт, но вот у нас есть свой король, вот мы такие особые.
Андрей, вопрос. Как, по-вашему, принц Филипп, он достойный преемник своего отца?
Его королевское высочество, принц Астурийский, безусловно, достойная фигура для Испании, достойный сын своего отца, достойный представитель династии Бурбонов. Он соблюдает историческую преемственность, он верный основным фундаментальным ценностям, являющимся принципиальными для Испании, а именно традиционализм, католическая вера, особенность национальных окраин, понимание Испании как многонационального государства, как страны-лидера испанского иберо-американского сообщества. Он это все прекрасно прекрасно понимать. Также он является современным монархом и человеком, безусловно, современным. Ему свойственны все, он открыт к современным образцам культуры, образцам науки. Он очень рецептивный, очень восприимчивый к новым идеям. Я знаю, что он посещал испанский культурный центр. Мой отец с ним был знаком, общался. И общее мнение о принце Филиппе, что это человек нового поколения. И, безусловно, он сын своего отца. И в этом смысле это положительная фигура. Вместе с тем я хотел бы отметить, что прагматический закон, он еще называется солический закон, действует и сегодня. Это закон, который предусматривает первое лицо мужчины для занятия престола. Да, действительно, существуют другие возможности для занятия престола, но принц Филипп – это единственная возможность для, так сказать, для поста, для занятия должности, если так можно сказать, места своего отца в Испании. Никакой другой возможности в Испании, все спекуляции насчет других фигур, они беспочвенны. И второе, что я хотел сказать, что да, конечно, тут было сказано, что у короля были какие-то свои особенности, что он не совсем стандартная фигура для короля и так далее. Но кто вообще среди королей, среди глав государств не имеет каких-то своих личностных особенностей? Это нормально, что он имел эти свои личностные особенности, но все-таки, подводя итог, все-таки делая главный вывод о его фигуре, о его политической фигуре, о его политическом статусе, это все-таки то, что он фигура, безусловно, положительная для Испании, для мира и для своего политического класса. Все остальные вещи, они второстепенны и незначительны. Вот все, что я хочу сказать. А принц Филипп, безусловно, сын своего отца и, безусловно, выдающаяся фигура на политическом небосклоне сегодня для занятия этой должности, этого поста.
Спасибо. На фоне британской монархии испанская выглядит куда скромнее, считает Павел Кудюкин.
По моим наблюдениям, не очень. Ну, есть король и есть. Я подозреваю, что значительная часть туристов, приезжающих в Испанию, даже не очень знает, что это монархия. Ну, страна такая хорошая, красивая, да, вот есть как бы королевский дворец, есть королевские музеи, есть королевские пляжи, так с некоторым удивлением, как и пляжи королевские, но при этом вот такого вот именно массированного бизнеса как-то не наблюдал, кто-то, не знаю, там кружки, футболки или что-то еще. Но скорее есть достаточно развитая культурная и благотворительная деятельность, особенно у супруги короля, у королевы Софии. Вот, она как раз очень активно покровительствовала искусством. Вот, но как-то опять-таки, наверное, люди, приходящие в музей современного искусства в Мадриде, не всегда задумывались о том, что его создание – заслуга королевы Софии.
Станислав Думин, вопрос. Вот вы заговорили о связях с русским домом Романовых. Как, по-вашему, будут ли эти связи укрепляться при принце Филиппе?
Ну, я думаю, что они будут и укрепляться, и развиваться, собственно, но именно потому, что как человек более мобильный, может быть, он будет чаще бывать в Россию. Хотя Хуан Карлос бывал у нас не только по официальным визитам, он приезжал на охоту и в Россию тоже. Принц Филипп имеет свои интересы, он в свое время, тут его приезд в Россию был связан с выставкой испанских художников, всем современных. Поэтому, наверное, эти связи с Россией, ну, будут как-то находить отражение в контакты российских императорским домом. Но, как вы, все-таки надо сказать, что принц Филипп потомок русских царей. Вот через свою маму, через греческий дом, он потомок Николая I, великого князя Константина Николаевича, вот королевы греческой Ольги Константина. Поэтому, ну, как-то с Россией его связывает больше, чем его отца. Но я думаю, что традиционно дружные связи сохранятся и будут такими же плодотворными. Но, конечно, Испания сейчас находится как в сложном положении. Опять, с одной стороны, хорошо, что король не отвечает за политику правительства, потому что предыдущее правительство привело страну к кризису, нынешнее, вот, в общем-то, не сумело с этого кризиса выкарабкаться. Но, тем не менее, будем надеяться, что этот этот задел Хуана Карлоса будет сохранен и приумножен его сыном. Ну, а что касается, ну, коронации там не особенно предусмотрено, это присяга перед кортесами, но какие-то, наверное, торжества будут, и в которых будут присутствовать представители Российского императорского дома традиционно.
Да, конечно, вопрос Андресу. Как вы оцените сейчас нынешнее состояние отношений между Москвой и Мадридом?
Я оцениваю состояние между Москвой и Мадридом как весьма позитивное, положительное. Достаточно сказать, что главный поставщик нефти и нефтепродуктов более чем на 3 миллиарда долларов ежегодно – это Россия, заменив Саудовскую Аравию и другие страны. То есть экономические, торгово-экономические отношения между Россией и Испанией на взлете, на подъеме. Им нет альтернативы. Россия является главным поставщиком углеводорода для Испании. Я повторяю, на огромную сумму, и это является осью, основополагающим камнем, краеугольным камнем этих отношений. Помимо всего прочего, Испанию и Россию традиционно связывают исторические и культурные добрые отношения. То есть Испания и Россия никогда между собой не воевали. Гимн Преображенского полка, полка номер один, вы знаете, в монархический период написал Альфонс XIII, он был шефом Преображенского полка и написал даже гимн, музыку написал для Преображенского полка. Испанию и Россию связывает множество культурных и исторических связей. Римский Корсаков написал лучшие свои произведения в Испании. Максимилиан Александрович Волошин, великий литературный критик, философ, акварелист и так далее, жил в Испании и говорил, что Испания – это самая русская страна за пределами России. Глинка написал свои лучшие произведения и так далее, и так далее, и так далее. То есть Испанию, Россию, как никакую другую европейскую страну, связывают исторические и культурные корни, не говоря о том, что ментально и духовно Испания и Россия чрезвычайно близки, и это видно по отношениям политического и духовного класса Испании и России. Моя семья традиционно дружила с духовником короля, падре Бартоломе Висенс-Фиоль, который всегда подчеркивал, он был председателем, президентом фонда человека, доктором философии, но тем не менее он был монахом-доминиканцем и выдающимся политическим и духовным лидером Испании. Он дружил с митрополитом Петеримом, ныне покойным, и он всегда отмечал, что духовная близость двух стран чрезвычайно высока, может быть, как никакая другая в Европе. И еще что я хотел подчеркнуть, что да, конечно, Россия и Испания – это все-таки разные страны, но заметим, что королева София, ее королевское величество, королева София, она таковой остается и по сих пор, она внучка великой княгини Ольги. То есть ее родная бабушка – это член императорского дома России, ни много ни мало. Поэтому этим все сказано. Россия и Испания – это исторически, династически, культурно, политически два неразрывных, двуединых – это... Я не хочу, конечно, сказать, что это близнецы-братья, но это духовно и во всех остальных прочих вещах очень близкие страны. Только Испанию и только Россию завоевали азиатские орды, Россию татаро-монголы, Испанию арабы. Только и так же быстро освободились. Испания, может быть, немножко дольше, там они оставили большой след, Россию тоже. Гражданская война, причины и истоки, и последствия тоже сходны с Россией. Так что много очень параллелизмов и много сходных черт. Но самое главное, что я хочу сказать, что это духовно и во всех многих прочих вещах очень близкие страны в мире и в Европе особенно.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что судьбу испанской монархии мы сегодня обсудили с Сапкором Радио Свобода Мадриде Виктором Черецким. Он был у нас на прямой телефонной связи. В студии был Андрес Ландабасо Ангулу, профессор Российского экономического университета имени Георгия Валентиновича Плеханова. И на прямой телефонной связи со студией был Станислав Владимирович Думин, историк-генеалог, президент Российской генеалогической федерации. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Касторов и Елена Колупаева.
программе «Время свободы» вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я знакомый звонил, она говорит: Геннадий, да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки и кисельные будут берега. Ну, я послушал, я говорю: знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонула.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».